Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Россия и США приблизились к договору о стратегических наступательных вооружениях.
Ничто не согласовано, пока не согласовано все.
Женевские дискуссии продолжаются больше года, но компромиссы не найдены. Чечня без правозащитников. Ситуация с правами человека продолжает ухудшаться.
Вот уже 4 месяца приемные мемориалы в Чечне закрыты. Это было сделано после убийства Наташи Естемировой.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях. В Белграде умер патриарх Сербской православной церкви Павел. В Сингапуре на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества принята итоговая декларация. Абоненты телефонной связи в Абхазии в полночь суббота на воскресенье перешли на российские телефонные коды. В Белграде умер патриарх Сербской православной церкви Павел, ему было 95 лет. Патриарх Павел тяжело болел и последние 2 года провел в военном госпитале в сербской столице. Павел стал патриархом Сербской церкви в 1990 году и возглавлял ее в драматические времена распада Югославии и войн на Балканах. В Сингапуре на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТС принята итоговая декларация. В документе говорится о стремлении лидеров АТС продолжать совместную работу по укреплению экономического роста путем формирования системы свободной и открытой торговли. Кроме того, в заявлении подчеркивается необходимость противодействия протекционизму, укрепление экономического и технического сотрудничества, борьбы с коррупцией. Президент США Барак Обама объявил, что в 2011 году саммит АТС пройдет в американском штате Гавайи. Абоненты телефонной связи в Абхазии в полночь с субботы на воскресенье перешли на российские телефонные коды. +7 940 для мобильной связи и +7 840 для стационарных телефонов. Этот шаг предпринят после подписания 28 сентября 2009 года меморандума о сотрудничестве между Министерством связи России и правительством самопровозглашенной республики. Действовавший грузинский код в Абхазии будет работать одновременно с новым российскими до 1 января 2010 года. Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы долго оставаться в Афганистане. В эфире телеканала ABC госсекретарь США Хиллари Клинтон подчеркнула, что Вашингтон не ставит долгосрочных задач в Афганистане. Главные его цели – покончить с боевиками Аль-Каиды и оказать помощь в защите афганского народа от боевиков движения «Талибан». Представители палестинской автономии могут обратиться к Совету Безопасности ООН с официальной просьбой о признании независимости палестинского государства. Как сообщил агентство «Франс Пресс», глава палестинской делегации на мирных переговорах с Израилем Саеб Эрикат, речь идет о признании Палестины в границах, существовавших до так называемой пятидневной войны 1967 года со столицей в Иерусалиме. Руководители палестинской автономии возлагают на Израиль вину за то, что переговоры о мирном урегулировании на Ближнем Востоке пока не могут возобновиться, несмотря на дипломатические усилия США. Российская правозащитная организация «Мемориал» и бразильская ЦИМИ получили премию имени Виктора Голландца за защиту прав притесняемых народов. Как сообщает радиостанция «Немецкая волна», награждение лауреатов состоялось в субботу в немецком Гёттингене. «Мемориал» награжден за мужество своих сотрудников, которые, рискуя жизнью, работают в сложных условиях. Бразильский проект по защите прав индейцев получил награду за то, что его сотрудники успешно представляют интересы коренного населения в спорах с властями и крупными землевладельцами. Премия имени голландца, британского издателя и публициста еврейского происхождения составляет 5000 евро. Эта сумма была поделена между лауреатами. В Праге бывший президент Чехии Вацлав Гавел открыл серию юбилейных мероприятий, посвященных 20-летию бархатной революции. В Чехию приехали политологи, музыканты и другие мировые знаменитости. С видеообращением к народу Чехии обратились президент США Барак Обама, первый президент СССР Михаил Горбачев, канцлер Германии Ангела Меркель. Ноябрьская мирная революция 1989 года в Чехословакии покончила с правлением коммунистов. Правительству Ирака предстоит еще очень много сделать, чтобы беженцы, покинувшие свои дома в результате боевых действий, вернулись обратно. Такова позиция Вашингтона, которую огласил в Багдаде заместитель госсекретаря США по беженцам Эрик Шварц. Американский дипломат отметил готовность иракских властей выделить больше средств на помощь беженцам. Однако Шварц отметил, что за намерениями должны последовать практические действия. США официально готовятся предоставить 17 тысячам иракцев возможность поселиться в США в следующем году. Десятки тысяч людей пришли сегодня на стадион футбольного клуба «Ганновер 96», чтобы проститься с вратарем сборной Германии по футболу Робертом Энке, который в возрасте 32 лет покончил с собой, не выдержав преследовавших его последние годы тяжелейших депрессий. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер, на стадионе клуба, за который выступал Роберт Энке, прошла часовая траурная церемония, которая транслировалась первым общегерманским каналом АРД. 45 тысяч людей на стадионе и тысячи за его пределами у больших экранов приняли участие в прощании с вратарем национальной сборной. Прощальные слова произнесли руководители немецкого футбола и политики, в частности, Франц Бекенбауэр и премьер-министр земли Нижняя Саксония Кристиану Вульф. Обер-бургомистр Ганновера Штефан Вайль сказал: «Я знаю, что прежде всего юные болельщики особенно остро переживают сейчас смерть своего кумира. Но вы, юные, должны понять, что в этом, скорее всего, и должен быть для вас смысл решения Роберта Энке, что, сохраняя вашу приверженность спорту и футболу, надо помнить, что спорт и успех не самое важное в жизни. Роберт Энке будет похоронен в городе, в котором родился».
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитический час «Зеркало». Дмитрий Медведев и Барак Обама провели двустороннюю встречу в Сингапуре, где завершился саммит АТЭС. Президенты России и США выразили надежду, что в декабре Москва и Вашингтон смогут заключить новый договор о сокращении наступательных вооружений. Материал корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова.
Переговоры между Москвой и Вашингтоном по новому договору о стратегических наступательных вооружениях завершились, но о конкретных результатах говорить пока рано. Обе стороны ограничились общими формулировками. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо найти развязки некоторых технических и политических моментов. Президент США Барак Обама сообщил, что сторонам удалось значительно продвинуться вперед по вопросам СНВ, хотя остаются сложные технические вопросы. Конец цитаты. В согласиях между партнерами говорили еще накануне встречи двух лидеров. Замгоссекретаря США Эллен Тошер поведала о том, что Вашингтон разочарован реакцией Москвы на свои предложения к новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Раскрыть суть противоречия она отказалась. Стороны условились не обнародовать детали работы над документом до тех пор, пока он не будет готов в окончательной редакции. На вопрос, почему эти переговоры проходят в строго засекреченном режиме, попытался ответить главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Мне кажется, что драматизировать это не стоит, потому что переговоры вступили, очевидно, совершенно в заключительную фазу. Всегда существуют вопросы, которые на уровне, ну, если так можно сказать, технических переговорщиков не согласуются. Эксперты там упираются каждый в свои проблемы или свое видение. И последние несогласованные вопросы – это уже предмет политического решения. То есть это должны быть не специалисты по узким вопросам разоружения, а президенты. И вот, на мой взгляд, именно на встрече Обамы и Медведева эти вопросы должны быть либо разрешены, либо, во всяком случае, должны быть окончательно сверены позиции, чтобы перед последним раундом переговоров определить рамки компромисса. Но если верить утечкам, которые были вот в последние несколько дней. Речь сейчас идет о разногласиях по системам и процедурам проверки. В частности, российская сторона не согласна с теми предложениями, которые вносят американцы. Россия производит новые ракеты, Соединенные Штаты сейчас не производят. Поэтому они, конечно, хотят держать под контролем. Ну, есть такой принцип на переговорах: ничто не согласовано, пока не согласовано все. То есть даже если остается, скажем, один вопрос несогласованный, все равно стороны считают, что никакого основания для договоренности нет. Как только согласуется вот этот вот последний вопрос, тогда полностью выстраивается картинка.
Заместитель директора Института США и Канады Виктор Кременюк считает, что новый договор о сокращении СНВ представляет собой сложный инструмент баланса наступательных вооружений. Отсюда и противоречия.
Хочется в связи с тем, что это такой первый серьезный договор уже в новую эпоху, ну, в него все решили воткнуть, и боеголовки, и носители. Это, безусловно, затрудняет достижение соглашения, потому что просто-напросто распыляет внимание переговорщиков и тех, кто принимает решение. Конечно, ну, мы в разных ситуациях, в разных ипостасях. У нас изнашиваются носители, мы заинтересованы в том, чтобы все-таки сокращать их, причем уничтожать. У американцев с носителями лучше, тем более, что у них значительная часть их стратегического потенциала все-таки на подводных лодках, на самолетах, поэтому они менее склонны сокращать носители. Значит, здесь какие-то разногласия есть. По боеголовкам, в общем, у нас разногласий особых нет.
Несмотря на сложный переговорный процесс, эксперты уверены, что к 5 декабря этого года обе стороны придут к согласию, и новый договор о сокращении СНВ будет подписан. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Эксперты продолжают обсуждать послание Дмитрия Медведева Федеральному собранию Российской Федерации, в частности, его инициативу о назначении ответственного за Северный Кавказ. Аналитики к идее российского президента относятся весьма скептически. Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко полагает, что инициатива Дмитрия Медведева обречена на провал.
Я думаю, что тот человек, который это возглавит, это ведомство Северо-Кавказ, он, по сути, обречен, потому что если это невозможно было сделать за 20 лет, которые вот сейчас прошли, то неужели какая-то новая структура будет настолько эффективной, что все это решит? Я в это не верю, ведь люди-то одни и те же. Я вообще не представляю, что это будет за человек. Ну, по идее, это должен быть какой-то человек из Москвы, который не принадлежит конкретно ни к какой республике, потому что если это будет местное назначение, один из президентов, скажем, то это, естественно, вызовет реакцию отторжения. А почему, например, тот человек, который заправлял, ну, условно говоря, Ингушетией, там, Чечной или Дагестаном, будет заниматься проблемами соседних республик? А почему не я? Это будет какое-то недоверие. Поэтому, если и будет назначенец, ну, это, по-моему, самое логичное, то только из центра.
Это был комментарий Алексея Малашенко, эксперта Московского центра Карнеги. Чеченский политолог Зайнди Чолтаев также отнесся к инициативе российского президента негативно.
А почему-то в центре длительное время доминировала идея, что для Кавказа нужна сильная рука. Это некая скрытая форма колонизации с представлениями о наместниках. На самом деле Кавказ – это очень компромиссное общество. Кавказцы чрезвычайно по своей организации внутренней договороспособные люди.
Это было мнение чеченского политолога Зайнди Чолтаева. А теперь комментарий нашего постоянного эксперта, политолога Сергея Маркедонова.
Здравая идея в том, что должна быть действительно ответственная политика и должны быть персонально ответственные за ситуацию на Кавказе. Другой вопрос, что это не может быть ограничено одним человеком. Это должна быть системная ответственность институтов государства. А если говорить о каком-то особо ответственном на Кавказе, это напоминает, да простит меня, так сказать, Господь за некоторое богохульство, какую-то идею мессии. И такой человек появится, сказал Дмитрий Анатольевич, что вот мессия какой-то появится и наведет порядок на Кавказе. Один человек не справится с ситуацией на Кавказе, для меня это очевидно.
Это был политолог Сергей Маркедонов. На этой неделе прошел 8-й раунд дискуссий по урегулированию конфликтов в Закавказье. В Женеве побывали делегации Грузии, Абхазии, Южной Осетии и России. Результаты дискуссий можно назвать нулевыми. Соглашение о неприменении силы так и не было подписано. О том, в какой атмосфере проходят женевские дискуссии, радио «Эхо Кавказа» рассказала корреспондент телеканала «Алания» Мадина Гаглоева.
В отличие от предыдущих раундов переговоров, которые длились 2 дня, теперь формат несколько сокращен, и официально 8-й раунд женевских дискуссий длится всего лишь 1 день. Первые предварительные неофициальные консультации, они проходили в гостинице «Интерконтиненталь». В принципе, сама ситуация была достаточно интересная, потому что собрались грузинская делегация, осетинская делегация и абхазская делегация. Там единственное не было представителей российской делегации. К сожалению, таких контактов между собой у грузинской, абхазской и осетинской сторон не было. Там даже не было на уровне «здравствуйте, как дела», даже приветствий не было. Самое неприятное для меня, как для журналиста, было то, что когда приехала осетинская делегация, в принципе, у нас были в руках микрофоны, это было воспринято в штыки. Они сказали, что они не хотят приходить в то место, где будут находиться представители грузинских средств массовой информации, хотя, в принципе, никто никому ни с какими вопросами не обращался. Вот эти неофициальные консультации, они длились допоздна. Насколько неизвестно, скажем так, из кулуарных источников, представители всех делегаций согласовывали свое предложение с сопредседателями от ООН, ОБСЕ и Евросоюза. Началась официальная часть консультации, она началась в 9 часов утра, прибыли абсолютно все. Однако, как это предусмотрено вообще женевским форматом, никто из них, как правило, не делает предварительных заявлений, и исключение сделал лишь Григорий Карасин. Он сказал, что главное, чего собирается требовать российская делегация, это подписание соглашения о невозобновлении огня. Это вопрос, который ставится практически на всех раундах, однако достичь консенсуса сторонам так и не удалось. Что касается грузинской делегации, как правило, главным вопросом всегда было то, что Грузия требовала введения международного полицейского контингента на территории Южной Осетии и Абхазии. Однако сейчас несколько ситуаций изменилось, потому что на административной границе между Грузией и теперь Южной Осетией там было похищено 4 несовершеннолетних подростка. Грузинская сторона потребовала освобождения этих подростков. Глава грузинской делегации также сказал, что Грузия готова организовать специальную группу, которая бы работала над этим вопросом, однако российская делегация не поддержала это предложение. Там есть другое. Члены южноосетинской делегации, они требуют обмена вот этих 4 пленных на тех людей, которые якобы находятся в Грузии после войны. Вот. Но так как не удается достичь никакого консенсуса, в принципе, этот вопрос остается открытым.
Это была Мадина Гаглоева. Женевские дискуссии продолжаются уже больше года, однако их результаты не впечатляют. Вместе с тем все стороны продолжают в них участвовать. Почему? С этим вопросом мы обратились к экспертам и участникам этих дискуссий из Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Отвечает заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Плиев.
Больших результатов от женевских встреч пока ждать не приходится. Главные вопросы, по которым у нас ведутся переговоры и которые, к сожалению, тормозятся, это вопрос безопасности. Известно, что мы при посредничестве России, а также ряда международных организаций, предлагаем подписать договор о неприменении силы. Однако грузинская сторона на деле декларирует то, что они будут дальше с нами отношения строить в мирном ключе, отказываются подписывать вот этот договор. Также мы видим в последнее время то, что ситуация на границе, к сожалению, обостряется. И в провокации мы наблюдаем милитаризацию Грузии, даже большую того, что было до августа 2008 года. К вопросам безопасности также, конечно, привязан вопрос возвращения беженцев. Однако при отсутствии добровольности, при отсутствии гарантий безопасности, их нормально, достойно возвратить не имеется возможности. В связи с этим мы не раз ставили вопрос о том, чтобы международные организации имели какое-то воздействие на грузинскую сторону, с тем, чтобы они приняли меры к подписанию озвученного договора. Пока вопроса о выходе из женевских дискуссий мы не ставили. Однако бесконечно продолжать переговоры, которые не имеют конкретного результата, думаю, не совсем правильно.
Это был заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Плиев. Бывший глава Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия Станислав Лакоба полагает, что женевские дискуссии – способ донести свою точку зрения до международного сообщества.
Это не переговоры, а дискуссии и консультации, как они назывались. Пока нельзя сказать, чтобы там были какие-то серьезные подвижки. Но вместе с тем, наверное, международное сообщество на этих встречах может лучше узнать позицию, в частности, Абхазии, из первых уст.
Впрочем, Станислав Лакоба скептически относится и к перспективе подписания соглашения о неприменении силы.
Сама по себе эта тема и проблема, она долгие годы остается открытой. Вы знаете хорошо, что эта тема обсуждалась накануне событий в Цхинвали в течение долгого времени. Грузия отказывалась тогда идти на подписание такого соглашения и выставляла бесконечные условия непонятного порядка. В целом, естественно, такой документ, я думаю, он необходим при как раз-то международных гарантиях всех участвующих сторон. И, наверное, такая позиция могла бы убедить в том, что, в частности, вот и грузинская сторона не готовится к какому-то военному очередному реваншу. Об этом звучат иногда некоторые заявления, некоторые фразы говорят об этом, некоторые факты говорят о том, что в Грузию поступают в новейшие вооружения и будут поступать. Но, наверное, не просто так поступают вооружения, и воссоздается инфраструктура и готовятся снова базы в районе Гори и Синаки. Я думаю, что от этой идеи сам Саакашвили не отошел. Во всяком случае, представители грузинской оппозиции, они открыто говорят об этом.
Это был Станислав Лакоба, Сухуми. Председатель Временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шота Малашхия, наоборот, считает, что соглашение может быть подписано, но только при определенных условиях.
Если речь пойдет об изменении миротворческих процессов в обоих конфликтных регионах, усилении формата, доступе наблюдателей Евросоюза в конфликтные регионы, а также введении международных полицейских структур, то только на этом фоне для создания механизма защиты конфликтного региона нужно будет подписаться под чем-нибудь. Мы готовы.
Это был председатель Временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шота Малашхия, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, театр, кино, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте «Картинки с выставки» в выпусках информационно-аналитической программы «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа. Кавказа.
А теперь вернемся на Северный Кавказ. Ситуация с правами человека в Чечне становится все хуже. Уход правозащитников фактически оставил людей без защиты, рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Вот уже 4 месяца, как приемные мемориалы в Чечне закрыты. Это было сделано после убийства Наташи Естемировой. Поток неофициальной информации из республики сузился, но оттуда по-прежнему поступают сообщения о посещениях людей. Так, 4 ноября сайт «Кавказский узел» сообщил о посещении 31 октября в Ленинском районе Грозного 40-летней Заремы Гайсановой, сотрудницы гуманитарной организации «Датский совет по беженцам». Ее родственники обратились к правозащитникам, в частности, к Людмиле Алексеевой. Прошло уже 2 недели, но никаких сведений о судьбе Гайсановой нет. Это исчезновение связывают с проходившей 31 октября в центре Грозного в Ленинском районе на улице Тухачевского спецоперацией, которые руководили лично министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов и президент республики Рамзан Кадыров. Как отчиталось тогда чеченское МВД, был убит некто Али Хасанов по прозвищу Ибан, амир равнинной части Чечни. Сообщалось также, что правоохранительные органы ищут возможную пособницу Ибана, женщину 40-45 лет. Затем прошло и сообщение о задержании пособников боевиков. Никто не ставит под сомнение необходимость борьбы с вооруженным подпольем, но в рамках закона. Исчезновение человека, пусть даже и временное, законом никак не предусмотрено. О том, что происходит с временно исчезнувшими, рассказывает заявление, поданное 12 ноября в Назрановскую приемную мемориала женой 50-летнего Кады Мурадова. Его похитили 8 сентября и 3 дня допрашивали, избивая и подвергая пыткам, требуя признания в пособничестве боевикам. Мурадов не оговорил себя и был освобожден. Однако за его домом была установлена слежка, и, опасаясь повторного похищения, он был вынужден покинуть Чечню. И только теперь, через 2 месяца после похищения, родственники осмелились подать заявление. Истинный масштаб посещений людей в Чечне в последние месяцы неизвестен. Но очевидно, что жители республики нуждаются в помощи правозащитников, поскольку их вмешательство порою позволяет предотвратить все издержки, связанные с исчезновением людей, то есть нарушение их прав, пытки, фабрикации уголовных дел. Так, 5 ноября 2009 года в Москве был задержан, а затем вывезен в Чечню, Арби Хачукаев. Арби Хачукаев ранее жил в Грозном, и его родственники подозревали, что его могли похитить и сфабриковать против него уголовное дело. В тот же день, пока Хачукаева еще не вывезли из аэропорта Внуково, с запросами о его судьбе обратилась в различные инстанции Светлана Алексеевна Ганушкина, член Совета при президенте по правам человека. И что же, Арби Хачукаев таки был доставлен в Чечню, но он после допроса был освобожден. С него были сняты подозрения в пособничестве боевикам. Эта история получила широкий резонанс. Но какая часть из похищения людей становится известна правозащитникам? В какой части им удается вмешаться и вернуть ситуацию в рамки закона? Очевидно, что в неуничтожной малой доли случаев.
О ситуации в Чечне рассказывал член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. На этой неделе Михаил Саакашвили провел выездное заседание правительства в Кахете. Видеозапись этого заседания транслировали грузинские телеканалы. Посмотрел ее и главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вот его взгляд из Праги.
Грузинские телезрители получили возможность видеть, как выглядит рабочий процесс, в ходе которого рождается будущее Грузии. Первый общественный канал демонстрировал очередной репортаж с заседания, нет, не правительства, употребим более торжественную формулу, кабинета министров. Подобные материалы на ТВ не редкость, но на сей раз картинка оказалась умопомрачительной. Министры и Михаил Саакашвили были сняты не в холодном официальном интерьере, а на природе. Заседание было выездным и проходило в кахетинской деревне Лапота. Участники мероприятия расположились в живописнейшем месте на берегу Большого озера. Уже сама по себе такая драматургия выглядит несколько сомнительной, поскольку одно дело – выездное заседание, скажем, на стройке в районе границы, лагеря беженцев, а совсем другое дело – исполнительная власть страны в сочетании с сугубо ресторанным антуражем. Домик на воде за спиной Михаила Саакашвили, дизайн столов и стульев, пейзажи – все наводило на мысль о каком-нибудь загородном ресторане. Наверное, и такой сюжет можно было вытянуть, если бы участники совещания вели себя соответственно обстоятельствам. Пикник так пикник, более раскованные манеры, шутки, застольный колорит, работа в сочетании с отдыхом. В результате получилось бы нечто вроде группового портрета в духе Пиросмани. Члены грузинского правительства не забывают о своей стране, где бы они ни находились. Но телекартинка поражала своей несообразностью. Погода не ветерка, а потому безмятежная застывшая поверхность озера во весь экран. На фоне разлитого в природе покоя лицо президента, выражающее заботу о судьбах государства. Камера панорамирует сведенные в такую же мучительную гримасу лица министров, развернутые в направлении хозяина застолья. Видно, что эти люди не знают покоя ни днем, ни ночью. Ничего ужасного или безобразного. Репортаж скорее получился комическим. Чиновники плохие актеры, тем более у них не получится переиграть природу. Кроме того, у государственных людей есть определенные законом обязанности, далекие от всякого лицедейства. Чем лучше справляется чиновник со своей работой, тем менее заметным персонажем становится. В идеале государство должно быть столь же неопределимой, неощутимой субстанцией, как и воздух. А типаж реформатора-революционера с раскладной карманной голгофой для телекартинки отдает по нынешним временам дурновкусием. Людям нужен не герой, а государственный служащий. Человек, который спокойно и без всякой муки на челе решает их повседневные проблемы. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что нет предела совершенству. Репортаж кажется милой безделицей, если вспомнить руководителя соседней страны, целовавшего под пристальным взглядом телекамер в живот маленького мальчика или осетра прямо в его рыбью голову.
Это был взгляд из Праги главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитический час «Зеркало». В Праге 19 часов 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут. А сейчас краткий выпуск новостей на «Эхе Кавказа». В студии Любовь Баматова.
В Белграде умер патриарх Сербской Православной Церкви Павел, ему было 95 лет. Патриарх Павел тяжело болел и последние 2 года провел в военном госпитале в сербской столице. Павел стал патриархом Сербской Церкви в 1990 году и возглавлял ее в драматические времена распада Югославии и войн на Балканах. В Сингапуре на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТС принята итоговая декларация. В документе говорится о стремлении лидеров АТС продолжать совместную работу по укреплению экономического роста путем формирования системы свободной и открытой торговли. Кроме того, в заявлении подчеркивается необходимость противодействия протекционизму, укрепления экономического и технического сотрудничества, борьбы с коррупцией. Президент США Барак Обама объявил, что в 2011 году саммит АТС пройдет в американском штате Гавайи. Абоненты телефонной связи в Абхазии в полночь субботы на воскресенье перешли на российские телефонные коды. Этот шаг предпринят после подписания 28 сентября 2009 года меморандума о сотрудничестве между Министерством связи России и правительством самопровозглашенной республики. Действовавший грузинский код в Абхазии будет работать одновременно с новыми российскими до 1 января 2010 года. Представители палестинской автономии могут обратиться к Совету Безопасности ООН с официальной просьбой о признании независимости палестинского государства. Как сообщил агентство «Франс Пресс», глава палестинской делегации на мирных переговорах с Израилем Саеб Эрикат, речь идет о признании Палестины в границах, существовавших до так называемой пятидневной войны 1967 года со столицей в Иерусалиме. Руководители палестинской автономии возлагают на Израиль вину за то, что переговоры о мирном урегулировании на Ближнем Востоке пока не могут возобновиться, несмотря на дипломатические усилия США. Российская правозащитная организация «Мемориал» и бразильская ЦИМИ получили премию имени Виктора Голландца за защиту прав притесняемых народов. Как сообщает радиостанция «Немецкая волна», награждение лауреатов состоялось в субботу в немецком Гёттингене. «Мемориал» награжден за мужество своих сотрудников, которые, рискуя жизнью, работают в сложных условиях. Бразильский проект по защите прав индейцев получил награду за то, что его сотрудники успешно представляют интересы коренного населения в спорах с властями и крупными землевладельцами. Правительству Ирака предстоит еще очень многое сделать, чтобы беженцы, покинувшие свои дома в результате боевых действий, вернулись обратно. Такова позиция Вашингтона, которую огласил в Багдаде заместитель госсекретаря США по беженцам Эрик Шварц. Американский дипломат отметил готовность иракских властей выделить больше средств на помощь беженцам.
Новости читала Любовь Баматова. МИД Грузии направил очередную ноту протеста через посла Швейцарской конфедерации российской стороне. Протест внешнеполитического ведомства Грузии вызвал визит в Абхазию московской делегации под руководством мэра Юрия Лужкова. Столичный градоначальник приехал в столицу обсуждать инвестиционные проекты. О том, как российский капитал, не конкретно Юрия Лужкова, а вообще, заходит на абхазский рынок, рассказывает главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик.
Российский бизнес в Абхазию начал приходить как бы очень осторожно еще 10 лет назад, и осуществлялся он обычными людьми, россиянами, которые, может быть, и не имели какого-то большого достатка, но по тем временам в Абхазии можно было купить, допустим, небольшой домик за очень смешные деньги, за 3-4 тысячи долларов. долгие годы, до 2006-2007 года, это были, может быть, небольшие бизнесы, они приходили на свой страх и риск. Но вот последние два года с потеплением российско-абхазских отношений уже сюда стали заходить более крупные инвесторы. Тем не менее, сказать, что сюда уже приходят гиганты, разве что может идти речь о сотовых операторах, о Билайне и Мегафоне, которые имеют свои доли в двух компаниях, которые обслуживают население Абхазии, это Амобайл и Аквафон. Российский крупный бизнес сейчас как бы присматривается, и то есть все находится в процессе. Практически решен вопрос о том, что абхазские железные дороги отойдут РЖД. Уже Роснефти разрешили добычу нефти в абхазской акватории. Сейчас разрабатывается проект запуска Сухумского аэропорта. То есть российский бизнес активно осваивает абхазское пространство. Российские граждане, очень многие покупают здесь в Абхазии недвижимость, квартиры, частные дома, перекупают права на землю. Но, тем не менее, эти сделки, они на грани. Дело в том, что по абхазскому законодательству приобретать недвижимость, кроме граждан Абхазии, никто не имеет права. Есть возможность купить недвижимость через резидентов, какой-нибудь СП приобрело какой-нибудь особнячок, и в этом СП представлены граждане России. Ну вот, допустим, гражданин Иванов просто приехал в Абхазию, купил себе дом, официально это осуществить невозможно. Но есть куча всяких обходных моментов, россияне скупают здесь и квартиры, и участки земель, и очень много чего, и даже предприятий. Сама Абхазия очень маленькая, 8,5 тысяч квадратных километров, то есть один раз можно купить, и нет уже этой Абхазии, собственно говоря. И учитывая малочисленность населения и то, что народ Абхазии пережил войну, и у него тягаться, допустим, в финансовых возможностях с представителями других государств, конечно же, таких возможностей нет. То есть есть очень много факторов, которые абхазское общество мобилизует на то, чтобы вот эти запретные механизмы, защитные механизмы, они присутствовали. На риторическом уровне очень многие политические силы выступают за то, чтобы бороться с такого рода явлениями. Вся проблема заключается в том, что даже те, которые обычно с больших трибун говорят о том, что продают землю и все остальное, многие из них тоже, к сожалению, участвуют вот в подобного рода сделках. Летом президент Сергей Багац, как бы намекая на то, что слишком много такого рода темных серых схем, заявил о необходимости разрешить россиянам приобретать здесь жилье. Но с тех пор каких-то движений к тому, чтобы запрет на приобретение недвижимости сняли, таких предпосылок пока не было. Хотя возможно, что после выборов вот эти ограничения будут по инициативе власти сняты.
Это был Инал Хашик из Сухуми. Продолжаем абхазскую тему. Андрей Бабицкий побеседовал с бизнесменом из России, который не пожелал назвать свое имя. Последние несколько лет он занимается покупкой и продажей земли в прибрежных водах самопровозглашенной Республики Абхазия. Как проходит торговля, каковы расценки и как российским гражданам удается обходить нормы внутреннего законодательства?
В Абхазии есть ограничения по продаже и покупке земли, ее обращение, оно запрещено, когда речь касается не граждан Абхазии. Вот как удается людям из России обходить эти ограничения?
Ну, в Абхазии существует закон, что собственность, право собственности на землю, она принадлежит государству. И граждане, которые приезжают из России, из Украины, имеют два пути. Это покупка гражданства Абхазии, и после этого выделяется 6 соток в аренду с правом строительства, а свыше 6 соток – это в аренду на 25 или 49 лет. Второй путь – это создание юридического лица. Это юридическое лицо имеет право тогда тоже получать в аренду земельные участки. И то же самое схема – 6 соток – это с правом строительства, а остальное все на 25 или 49 лет.
В основном все-таки действуют схемы неформальные, взятки, личные контакты.
Ну, через взятки и личные контакты это выделяются земельные участки большего размера, до там гектара или до 2 гектаров, или участки, которые раньше кому-то принадлежали, но не оформлены были право собственности или право наследия. Более востребованные земельные участки, которые находятся в 500-метровой зоне от берега моря и 5-километровой зоне.
В последнее время звучат голоса в Абхазии о том, что российский бизнес сегодня скупает фактически все побережье, и скоро самим абхазам на побережье негде будет строиться, нечего будет купить.
Сказать достоверно, с точностью, что именно так происходит, это сложно. Хотя высказывания некоторых глав администрации, которые находятся ближе к границам России, присутствует такая идеология, что это должны приходить крупные компании, 3-4 компании, которым выделяются земельные участки и даже определяется стоимость 1 гектара земли от 800 тысяч до 1 200 000 долларов за гектар. Вот такое пожелание у местной администрации, оно присутствует.
А вот вы говорили о покупке гражданства. Это официальная процедура или неформальная? И какие расценки?
Эта процедура происходит двумя направлениями. Значит, кто-то дает гарантии, что человек принимал участие в освободительной войне, помогал там и финансово, или еще что-то, ходатайство от них и получает гражданство. Но это стоит денег. Сумма варьируется сегодня уже от 10 тысяч долларов до 18 тысяч долларов.
С анонимным бизнесменом беседовал Андрей Бабицкий. В Дагестане отметили День провозглашения автономии республики. 13 ноября 1920 года тогдашний наркомнац Иосиф Джугашвили на чрезвычайном съезде народов Дагестана зачитал декларацию об автономии, гарантировавшую права всех дагестанских народов и каждого их представителя. О том, как принималась декларация и как обстоят дела с правами человека в Дагестане сегодня, в материале моего коллеги Муртуза Дугричилова.
В начале декабря 1920 года на железнодорожную станцию столицы Дагестана Темирхан-Шура прибыл правительственный поезд. По воспоминаниям старожилов города, ныне покойных очевидцев этой встречи Магомеда Ильдарова, Казбека Чакальского и других, в этот день горожане переговаривались. Кто приезжает? Почему так много народу собралось? Товарищ Орджоникидзе, а с ним какой-то Джугашвили. Пройдут годы, Джугашвили станет Сталиным, и этот день будут описывать иначе. Появится заверенный личной подписью государственной чиновников другие воспоминания. «Я, темный горец, разве мог мечтать о таком счастье увидеть когда-либо своими глазами и так близко стоять рядом со Сталиным?» Воспоминания Шихомира Кадырова. Ну и тому подобные дифирамбы. Нарком нац остановился в Темирхан-Шуре в доме революционера и государственного деятеля Саида Габиева. Прежним владельцем дома был горожанин Ефим Поляков из воспоминаний его дочери Марии Поляковой.
В нашей квартире в то время проживал председатель Дагревкома Саид Габиев, который сообщил мне, что приезжает товарищ Сталин, будет жить в нашем доме, и попросил меня приготовить для него комнату, что я с большой радостью и сделала. В 1936 году, когда в городе Буйнакске до СССР в бывшей нашей квартире открывался музей имени Сталина, я по просьбе комиссии по организации музея вернула все вещи, которыми была обставлена комната Сталина. Мария Полякова, Москва, 16 июня 1952 года.
В историческом здании сегодня располагается городской музей. Сохранились кое-какие экспонаты. По залам музея нас ведет его директор Михаил Дугричилов.
На здании закреплена мемориальная доска, свидетельствующая об этом историческом событии. Здание сохранилось в своем первозданном виде. Сейчас мы с вами пройдем внутрь этого здания. Мы проходим в актовый зал. Именно здесь более 700 делегатов со всех уголков и сел Дагестана съехались здесь. Вот с этой сцены Сталином была объявлена автономия Дагестана. Мы можем представить и один из лучших экспонатов нашего музея. Это стол, за которым была подписана эта декларация. Дело в том, что декларация эта была в готовом виде привезена из Москвы, но по настоянию Джалалудина Каркмасова некоторые статьи этой декларации были переделаны. С этим Сталину пришлось задержаться здесь на неделю. Вот передо мной этот стол, за которым была подписана эта декларация.
В семье Каркмасовых сохранилось предание о первой встрече дагестанского лидера и наркомнаца. В городском театре, сидя за столом президиума, Сталин вдруг обернулся и с ухмылкой стал разглядывать портреты Ленина и Троцкого, написанные художником Халилбеком Мусаевым. Что-то не так, поинтересовался председательствовавший Джалал Каркмасова. Когда Сталин стал ерничать по поводу Троцкого, Каркмасов отдернул безвестного наркомнаца. Сталин ответил на это ему через 17 лет. О позиции Джалала Каркмасова рассказывает его внук, историк Анатолий Каркмасов.
Каркмасов после 1859 года из
из области к этому времени превратилась Дагестана в Дагестанскую республику в границах прибывающих морских и сухопутных поныне. Спор пошел, и это записано в первом нашем договоре с РСФСР, о землях Закатальских и Кубинского района. Здесь потом стал стопориться, и договоренности с Наримановым были. Мы проводили съезды советов, у нас становился вопрос о создание бюро ЦК по Центральному Кавказу. Вот это все самостоятельность никому не нужна была. И мы видим, что в 1937 году все это ликвидируется не только даже по части институтов. Формально сохранилась там какая-то конституция, флаг там и еще чего-то. Но Сталин отбирает даже земли. Кроме того, это байка, придуманная для раскрутки культа личности, автономия по воле Сталина, это полный бред. Потому что ничего подобного не было.
Однако вскоре дагестанская автономия утратила свой статус. 17 октября 1924 года на юге РСФСР был образован Северокавказский край, в состав которого в ноябре 1931 года была введена и Дагестанская автономная республика. Анатолий Каркмасов говорит о позиции своего деда так.
Как это вообще, я не понимаю, воспринимать, что Дагестан страна входит в край? Это то же самое наместничество.
Джалал Каркмасов, выступавший сначала против проекта наркомнаца Джугашвили, а потом и против такой реорганизации, 11 декабря 1937 года был разоблачен как враг народа и буржуазный националист, несмотря на то, что прежний статус республики к тому времени был восстановлен. Прошли годы, не раз менялась конституция страны, и сегодня многие дагестанцы, как и жители всех остальных субъектов Российской Федерации, считают, что они лишены своего конституционного права, которые должны быть гарантированы самим статусом автономии. Вот как высказались по этому поводу посетители Буйнакского музея.
Добрый день.
Добрый день, добрый день.
Вы в последний раз когда голосовали за главу республики?
Ой, когда это было? Я уже не помню.
Ну, хотели бы проголосовать за главу своей республики?
Да, я считаю, что выбор главы республики должен выбирать народ. И больше этого придерживаюсь, честно говоря, чем назначение.
Алло, да? Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы когда голосовали в последний раз за главу Дагестана?
Ну, я вообще не голосовала за ним.
Ну, хотели бы проголосовать, если бы такое право было?
Ну, конечно, хотела бы.
В эти дни в стране обсуждается решение президента Российской Федерации направить на Северный Кавказ специального представителя, который контролировал бы ситуацию, сложившуюся здесь. На вопрос, означает ли это недоверие к местным кадрам, и означает ли это, что в самих северокавказских республиках нет политических деятелей, на которых можно было бы положиться, один из посетителей музея отвечает так.
Человек-то, в принципе, такой, да, и может быть даже есть, но тут такая ситуация, что этому человеку, может, просто не дают подняться на эту ступень. Понимаете?
Это было мнение жителя города Буйнакска.
Это был материал Муртуза Дугричилова. А сейчас время для Кавказского перекрестка. С экспертами из Тбилиси, Баку и Еревана беседует Андрей Бабицкий.
Кавказский перекресток – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Гамлет Зукакишвили – культуролог, из Еревана Арпит Акманджан – художник, из Баку Рахман Бадалов – философ. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсуждаем культуру. И мой вопрос к Рахману Бадалову, Баку. Рахман, взгляд извне, из России или из западного мира, видит Кавказ как нерасчлененную общность. И предполагает, что там есть некие прочные культурные связи внутри этой общности. Действительно ли они есть и складываются ли они в обход тех политических конфликтов, которые сегодня разделяют южнокавказские страны и южнокавказские народы?
Увы, взгляд извне немножко ложный, на мой взгляд. Да, мы, будучи в Советском Союзе, нас связывала советская идеология, советская действительность. В ней много было позитивного, еще больше негативного. Но сейчас, я думаю, наступил час икс, когда мы должны ясно понять, что наши связи должны быть не связаны с какой-то идеологией, навязанной извне. И поэтому мы несколько отошли друг от друга. Многое помешал Карабахский конфликт, но тем не менее я думаю, что какое-то новое основание для, я не скажу для единства, а для культурного сотрудничества, оно как бы маленькие такие ручейки возникают, и поэтому у меня такое ощущение, что возможно в будущем на уровне моих детей или моих внуков это сотрудничество будет более реальным, более постоянным, более действенным. То есть мы поймем, что мы соседи, нас многое связывает, и не будем бояться того, что нас разделяет.
Благодарю вас. Ереван Арпи Токманджан. Арпи, а есть ли то, что называется кавказской культурой? Не на уровне, может быть, фольклора, черкесок или лезгинки, а на уровне каких-то культурных и даже человеческих связей, свободных от идеологии, но как бы имеющих своим основанием некое общее представление о мире вокруг Кавказа.
Трудно сказать. Народы, по-моему, очень разные, хотя и есть общность, так как, не знаю, из-за того, что долго жили рядом с друг другом, из-за того, что мы именно в этом географическом пространстве существуем, есть, конечно, чисто человеческие какие-то общие черты. Но есть и, конечно, грандиозные разницы, что, по моему мнению, очень хорошо, и это надо приветствовать, а не отвергать. И, по-моему, все именно поэтому и интересно будет общаться и делать какие-то совместные мероприятия культурные и так далее, где будут и общие черты, и очень разные стороны культуры.
Я согласен, но я все-таки хотел бы вести речь о некоем единстве. Гамлет Зукакишвили, Тбилиси. Скажите, на ваш взгляд, есть ли какой-то культурный кавказский проект, который может быть реализован в далеком будущем? Рахман Бадалов сказал, что, может быть, дети, внуки увидят, как там сливаются вот эти ручейки, которые сейчас только появляются, может быть, еще, так сказать, там не определяются даже визуально, а лишь на ощупь. Все же кавказцы сумеют найти, ну, какую-то дорогу друг к другу на уровне культуры?
Вы знаете, взгляд из Тбилиси более оптимистичный, видимо, потому что Грузия – это модель Южного Кавказа, в которой проживают очень большие диаспоры, азербайджанская и армянская. И исторически сложилось так, что Тбилиси тоже был очень пестрый город, так сказать. Было знание языков друг друга, и создавалась в Тбилиси как армянская культура, так и азербайджанская, ну, грузинская само по себе. И мы здесь больше стараемся уже сегодня, не в будущем, искать какие-то пути, делать совместные проекты, и думать о том, что Грузия, опять-таки, может стать цементирующим местом для Южного Кавказа. Я перечислю то, что предпринято буквально за последние 2 года нами. Это в основном издательские проекты, которые осуществляются на 3 языках. В Тбилиси изданы антологии современной азербайджанской, грузинской и армянской поэзии, причем билингва, двуязычные, на языке оригиналов и переведенные на грузинский язык. Кроме того, в Тбилиси вышла уникальная книга. Это классик закавказской литературы Саят Нова. На 3 языках он писал. И в этой книге представлены как азербайджанские его стихи, также армянские, грузинские и переводы армянских и азербайджанских стихов на грузинский язык. Можно назвать множество проектов, которые мы осуществляем. Вот буквально в последние дни вышла книга молодого азербайджанского поэта, к сожалению, погибшего рано, который похоронен в Баку на аллее шахидов, Эльви Буниадзаде. Книжка называется «Дорога жизни». Она тоже двуязычная. Делаются обратные переводы. Вот мы опубликовали недавно произведение классика грузинской литературы Ильича Авчавадзе «Атарова вдова» на азербайджанском языке. Сейчас готовится книжка Чабу Амиридиби «Дата Туташи», тоже на азербайджанском языке. Можно назвать очень много проектов, которые в Тбилиси осуществляются для того, чтобы не иссякли те ручейки, которые соединяли всегда народы Южного Кавказа.
Скажите, Гамлет, вы имеете в виду Кавказский дом, когда говорите «мы сделали, мы осуществили»?
Это все делается в Кавказском доме. Вот буквально сейчас, когда я уходил оттуда, там проходит вечер, посвященный 140-летию со дня рождения классика армянской музыки, основателя профессиональной армянской музыки Комитаса. Причем это мероприятие, обычно мы работаем вместе с посольствами соответствующих государств, а также вот это сегодняшнее мероприятие проходит под эгидой Кавказского дома, посольства Армении в Грузии и епархии Армянской апостольской церкви в Тбилиси.
Благодарю вас, и я снова обращаюсь к Рахману Бадалову Баку. Рахман, ну вот Арпи сказала нам, что сегодня все-таки в большей степени культурный облик каждой страны исходит из ее каких-то индивидуальных черт, то есть индивидуализация стала, ну, может быть, главным трендом культурного развития стран Южного Кавказа. Не единство, а, ну, скажем так, определение собственного персонального облика. Скажите, а все-таки вот есть представление о том, что в кавказской культуре какие-то параметры объединяющие, они, ну, в общем, узнаваемы, уловимы, это, скажем, ну, может быть, большая архаичность, представление о каких-то свойствах человеческих мужчины, женщины, которые характерны именно для Кавказа. Вот на этой основе кавказский человек, скажем, кавказский персонаж, если он переселяется из книги азербайджанского писателя в книгу армянского, грузинского, он ведь остается узнаваемым, он ведь остается кавказцем. То есть все равно взгляд извне он способен уловить нечто общее.
Андрей, я как бы понимаю ваш вопрос и понимаю, насколько он сложен, по крайней мере для меня. Я понимаю армянскую коллегу, которая говорила, что как бы значимо наше различие. Конечно, значимо различие, потому что мы жили в стране, где искусственно пропагандировалось сближение, там мы должны были стать советскими людьми, мы сейчас хотим выявить свои различия. Это естественно. Но вопрос, который задается, я тоже задаю себе, что есть ли, скажем, кавказский культурный проект, такой же, как есть европейский культурный проект, скандинавский культурный проект, балтийский культурный проект. И, честно говоря, я пока не готов на него ответить. Я понимаю, что где-то извне видно наши сцепки какие, что-то нас связывает. Конечно, я понимаю, что чем-то глубинно мы похожи. И несмотря на все различия, несмотря на то, что нас даже религия разделяет, потому что это христианские и мусульманские народы. Я могу, если подумаю, найти какие-то бытовые сходства, по крайней мере, с Арменией, с армянской ментальностью, они явные при всем различии, при всей даже враждебности, которая сегодня существует, есть будто очень близкие черты. Я понимаю, вот вы сказали, мужчины и женщины, в гендерном смысле, конечно, есть на Кавказе какие-то общие черты, которые нас отличают, скажем, от скандинавского гендерного культурного проекта или европейского, или балтийского. Но я думаю, что пока надо создавать площадку для встречи. Вот когда будет площадка для встречи, когда будут проекты, о которых говорил грузинский коллега, когда их станет много, когда они станут нормой, когда у нас будут не только такие проекты, а проекты, я как философ, для меня рефлексия ваша, чтобы мы думали об этом, может, разговаривали об этом, чтобы мы искали это, чтобы мы хотели искать свою общность, не отдавая жертву свои различия. Различие, оно явно, оно будет проявляться. Я думаю, тогда все-таки выяснится, что так как бы сходу вот гештальт, если взять, я думаю, что есть кавказский культурный проект. Если у меня спросите, как его артикулировать, я не найду конкретно слов. Хотя я могу сказать, что в принципе, по моим ощущениям, мы и армяне в меньшей степени входим в кавказский культурный проект, чем даже грузины. Или частично входим, частично не входим. Это довольно сложные конфигурации возникают. Но, тем не менее, я думаю, что есть такой южно-кавказский культурный проект и общекавказский культурный проект. В чем он, пока я не готов артикулировать, не готов высказать точнее.
Благодарю вас. И мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней принимали участие из Тбилиси Гамлет Зоккишвили, культуролог, из Еревана Арпи Такмаджан, художник, из Баку Рахман Бадалов, философ.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий. 16 ноября истекает полугодовой мораторий на действие визовых санкций Евросоюза в отношении ряда белорусских чиновников, в том числе и президента Александра Лукашенко. На следующей неделе будет рассмотрен вопрос о возможности их полной отмены. Белорусские демократы против. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В октябре 2008 года главы МИД стран ЕС приостановили на полгода действие санкций для 36 чиновников из черного списка. В статусе невъездных остались 5 человек. Глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина, а также силовики, которых Европа подозревает в причастности к политическим исчезновениям оппонентов режима. Экс-министры внутренних дел Юрий Сиваков и Владимир Наумов, бывший госсекретарь Совета безопасности Виктор Шейман и командир бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрий Павличенко. В марте 2009 года на заседании в Брюсселе заморозка санкций была продлена. Сейчас Евросоюз не исключает вероятность полной отмены всех ограничительных мер. При этом, как отмечается в проекте резолюции, ЕС призывает Минск провести реформу избирательного законодательства, обеспечить права человека, в частности прекратить давление на политических активистов и независимые СМИ. В этой ситуации наиболее логичным и взвешенным лидеры Объединенных демократических сил считают продление моратория на действие визовых ограничений как минимум еще на 6 месяцев. По мнению одного из лидеров социал-демократического движения Беларуси Анатолия Левковича, вернуться к этому вопросу было бы целесообразно после завершения в 2010 году выборов депутатов местных советов, которые могут стать критерием искренности властей в преддверии демократических реформ.
Пусть отбудутся местные выборы.
Пусть хотя бы пройдут местные выборы. Они в действительности продемонстрируют, происходит ли что-нибудь в плане изменений в общественно-политической сфере. Или же нет? На мой взгляд, это вполне взвешенная и объективная позиция.
Такая узваженная и спокойная позиция.
Проведение свободных и демократических выборов может стать надежным основанием для дальнейшего развития политического и экономического диалога Европейского Союза с официальным Минском, подчеркивается в обращении Объединенных демократических сил.
Вы слушали радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическую программу «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий, а с вами был Демис Паланов.